Глава третья. Сев в карету, я одернул калет и мельком взглянул на окна первого этажа. Заметив быстро мелькнувший маленький силуэт в оконном проеме, я улыбнулся своим мыслям. Лисью нору строили непростые ремесленники. Это место создавал артефактор, причем, судя по секретному подвалу, явно не из последних. Но только с появлением Ниссе замок как будто ожил, словно у него появилась душа. Первые двое суток после нашего приезда Итта знакомилась со своим новым жилищем. Все эти дни она не показывалась мне на глаза. Я даже пытался звать ее, но без толку. О том, что она занята чем-то очень важным, мне давали знать необычные магические эманации, которые я ощущал на протяжении всего того времени. Ниссе появилась рано утром третьего дня, бодрая и счастливая. Не знаю, что там за волшбу она творила, но она явно пошла ей на пользу. Итта заметно изменилась. Ее волосы теперь не были похожи на старое воронье гнездо, гардероб тоже обновился. Исчезли лохмотья и дырявые мокасины. На смену им пришли симпатичная льняная туника с капюшоном и высокие сапожки из мягкой кожи. Где и как она их раздобыла, я даже не пытался понять. Цвета одежды Итты идеально гармонировали с цветовой палитрой замка. Благодаря такой маскировке Ниссе не надо было чистить с магией скрыто. Она, как хамелеон, мгновенно сливалась со стенами, портьерами и мебелью. И самое главное, объем магического источника Итты значительно увеличился. И, как я понимаю, до предела еще было далеко. На мой вопрос, как прошло знакомство с замком, она довольно улыбнулась и начала вываливать на меня всю собранную информацию. Оказалось, что в замке есть еще три тайника, о наличии которых я даже не подозревал, хотя со всем тщанием провел осмотр дома, заглянув при этом в каждый темный уголок, о чем ей поведал Ниссе. Та лишь пожала плечами и выдала что-то в духе «надо было лучше искать». В общем, в двух из них хранились уже знакомые мне монеты, которые чеканились в так называемых забытых королевствах, а также разные мелкие ювелирные изделия. В третьем тайнике Ниссе обнаружила ворох давно истлевших бумаг, которые спасти не удалось. А жаль, мне бы очень хотелось ознакомиться с записями прежних хозяев замка. Итого, не считая главного хранилища, в Лисьей норе имелось 9 тайников, которые я приказал Ниссе заполнить современными монетами и тщательно их замаскировать. Это будет моей заначкой на черный день. Кстати, оказалось, что Итте не нужны никакие амулеты, чтобы попасть в тайный подвал дома, равно как и в любой другой уголок замка. Это как-то связано со специфическими умениями Ниссе и нашей с ней магической связью. Кроме того, Итта теперь знала все, что происходило в замке. В буквальном смысле слова. Начиная от разговоров слуг и лакеев, заканчивая точным количеством пауков в каждом закутке. К слову, уже на четвертый день Итта объявила войну местным грызунам, которые, с ее слов, за многие годы просто обнаглели и разжирели на хозяйских харчах. С крысами Итта сражалась не одна. Она собрала вокруг себя маленький отряд, состоявший из двоих облезлых уличных котов, рыжего и серого, которые обитали в соседнем переулке, и которых Ниссе приманила свежей печенкой, позаимствованной на кухне. Причем отиравшийся возле Агнес жирно-пятнистый кот, раздобревший на хозяйской сметане и твороге, был Итте безжалостно изгнан с территории особняка. Правда, на время, дабы подумал над своим поведением. А то Иш разленился и развел тут хвостатую вольницу. Также в этот отряд были зачислены 3 сторожевых волкодава, которых Шарль Симон спускал на ночь с цепи, чтобы те охраняли территорию вокруг дома. В общем, как я понял, крысам придется искать новое место обитания. Итта очень серьезно за них взялась. Что же касается людей, обитавших в замке, Ниссе дала мне полный расклад об их финансовом положении. Самым зажиточным из них оказался Жак. И неудивительно, мой глава безопасности не пропустил ни одной ставки на результаты моих поединков и сумел собрать приличную сумму. Сказать по правде, Жак уже давно бы мог уйти на вольные хлеба, купить приличный домик и завести семью. Даже при всех этих тратах у него бы осталась приличная сумма. Но Жак преследовал другие цели. По всему выходило, что наш с ним разговор о его будущем он воспринял всерьез. Думаю, следующим его шагом будет вложение части его денег в ценные бумаги. Не зря же он, когда у него появлялась такая возможность, внимательно прислушивался к нашим с Захарием Бероном разговорам. Я даже знаю, через кого Жак сделает свои первые в жизни инвестиции. Думаю, Кевин, которым мой брокер не может нахвалиться, с радостью поможет своему боевому наставнику. Врать не буду, меня радовало то, что мои ближники постепенно обрастают жирком. И они понимают, что их положение в местном обществе, а также благосостояние, напрямую зависит от моих статуса и благосостояния. Но во всей этой бочке сладкого меда была и своя ложка дегтя. Вчера Итта сообщила мне, что некоторые мои слуги являются шпионами, Причем насчет двоих она была полностью уверена, а другие двое были пока под подозрением. Первым, кого вычислила Нисе, был Ромен Севиль, старший помощник нашей поварихи Агнес, который тайком подкармливал нашего временного ответственного за канализационную систему. Судя по всему, этот пухлый коротышка с розовыми щеками и угодливым взглядом уже давно стучал Бруно Фалону обо всем, что происходило в замке. Из разговоров этих двоих, подслушанных Нисе, выходило, что Бруно, помимо постоянно выдаваемого денежного поощрения, наобещал Ромену повышение, перевод на кухню графа де Грамона в качестве второго помощника тамошнего шеф-повара, во что мне мало верилось. Вторым шпионом, вернее шпионкой, была Денис, одна из горничных. Откровенно говоря, когда Итта мне сообщила о предательстве горничной, то я сперва напрягся, но когда услышал, что это не Жази, дочь Агнес, облегченно выдохнул. Нет, я не питал к дочери главной поварихи каких-то нежных чувств. Просто с Агнес у нас сложились хорошие отношения, плюс она отлично готовила. А еще я знал, что она, в отличие от своих коллег из других домов, о которых я наслушался от моих приятелей-дворян, не подворовывала продукты и деньги, что и выдавались на закупки продовольствия. Факт добросовестности поварихи, кстати, подтвердила и Нисе. Что же касается Денис, со временем я стал замечать, что попал под ее пристальное внимание. Периодически я ловил на себе ее изучающие взгляды. Кроме того, после моего приезда девушка слишком часто стала попадаться мне на глаза. То в каминный зал заглянет якобы случайно, то налетит на меня в коридоре со стопкой свежего белья. И всякий раз, краснея и смущенно извиняясь, она как бы невзначай старалась выпятить все свои прелести. И потом очень удивлялась, что я никак не реагирую на ее кривляние. Уже тогда я сделал себе зарубку – поговорить с Марком Дюко о непрофессиональном поведении его подопечной, и чтобы тот провел с ней воспитательную беседу. Ведь это его работа, за которую я ему плачу приличное по местным меркам жалование. В общем, после разговора с Нисе многое встало на свои места. Она сообщила мне, что у Денис есть кавалер, с которым девушка в свои свободные часы уходит гулять в город, а потом по возвращении еще подолгу воркует с ним у ворот. Мои бойцы, охранявшие ворота днем и ночью, наблюдали за этим сквозь пальцы. Дело молодое, все понимают. Тем более, что кавалер Денис мало походил на человека, способного держать в руках оружие. Судя по одежде, он служил в какой-нибудь купеческой конторе. А вот Нисе была начеку. В один из вечеров после очередного такого свидания у Денис появился небольшой кожаный кошелек, полный серебряных монет. Справедливо предположив, что такое богатство ни у горничной, ни у слуги купца просто так появиться не может, Нисе на следующий же день, дождавшись парочку, подслушала их разговор, который потом мне и пересказала слово в слово. В общем, судя по тому, как грамотно действовал вербовщик и какие вопросы он задавал, на моих родственничков это не было похоже. За кавалером Денис стоял кто-то более искушенный в шпионских играх. Дабы не спугнуть эту сладкую парочку, моим людям я пока ничего не говорил. Пусть воркуют, а Нисе за ними присмотрит. А вот когда Итта назвала имена еще двоих человек, на которых пало подозрение в шпионаже, я крепко задумался. Особенно меня расстроило второе имя. Эти двое обратили на себя внимание Нисе так же, как и Денис. У них тоже совершенно неожиданно появились крупные суммы. Первым был Бенедикт, мой садовник, тихий и трудолюбивый старик, который, как мне всегда казалось, очень любил свою работу. Ну а вторым был Марк Дюко. По словам Нисе, именно его кошель был самым увесистым. Я понимал, что еще рано делать какие-то выводы, но если подозрения насчет дворецкого подтвердятся, мне будет жаль терять такого профессионала.
«Ваша милость, вы уверены?»
— спросил меня Сигурд, когда мы остановились напротив входной двери в небольшую лавочку травницы. Она ютилась среди таких же мелких лавочек и магазинчиков в узком чистеньком переулке, в который нас привела ведьмачья метка, замеченная мной на одном из каменных столбов на площади Менял. Сигурд, сопровождавший меня, тоже распознал эту метку, но виду не подал. Хотя уже на середине пути начал хмуриться, потому что Гуннар, сидевший сегодня на козлах, повинуясь моим указаниям, правил точнёхонько по ведьмачьим меткам, которые были оставлены на стенах домов. Я понимал, что заявиться в лавку к ведьме в компании бывшего ледяного рыцаря не самая хорошая идея, но меня это мало волновало. Более того, пусть видят, кто мой телохранитель. Руку даю на отсечение, они уже почувствовали его силу и внимательно следят за нами. Я буквально кожей ощущаю их невидимые злые взгляды.
«Абсолютно»,
— ответил я и кивнул. Сигурд хмыкнул и, открыв дверь, первым нырнул внутрь лавки.
«Прошу вас, ваша милость»,
— услышал я голос спустя несколько мгновений. Пригнувшись, я шагнул внутрь и замер на пороге, внимательно оглядывая внутренности лавки. В нос тут же ударили ароматы трав и благовоний. На стеллажах вдоль стен стояли сотни разнообразных склянок и коробочек с зельями и порошками. С потолка свисали пучки трав и птичьих перьев, а также амулеты, собранные из маленьких косточек, разноцветных ниток и ленточек. Я хмыкнул. Амулеты – пустышки. Равно как и колбочки с зельями и порошками. Разве что травы настоящие, но обычные. Зато создан подходящий антураж, на который так падок обыватель. Я даже на мгновение усомнился, а стоило ли сюда приезжать, смогут ли они дать мне то, что я ищу. Мои сомнения рассеялись, когда я увидел хозяйку лавки. Меня уже ждали. За прилавком, напряженно замерев, стояла невысокая черноволосая женщина средних лет и буравила меня неприязненным взглядом темных, слегка раскосых глаз. Ее руки находились под прилавком, а на тонких скулах играли желваки. Я быстро, но аккуратно просканировал ее энергосистему и внутренне усмехнулся. Сильная ведьма. Явно не из последних в Ковене. Но меня она просчитать не смогла. Благодаря тренировкам и медитациям моя аура надежно скрывала мою суть. Ведьма сейчас видела во мне обычного человека, может быть, молодого дворянина, который, вероятнее всего, наслушался всяких баек о колдовских зельях и решил лично удостовериться, так ли все на самом деле.
«Ваша милость»,
— с огромным трудом, сдерживая злость, произнесла ведьма.
«Смею предположить, вы и ваш слуга заблудились».
Вот ведь ее корежит от Сигурда. Вон как таращится из-под бровей на его шрамы. Пока внимание ведьмы было направлено на моего телохранителя, который был спокоен, словно ледяная глыба, я перешел на истинное зрение и оглядел стены, а потом перевел взгляд на стеллажи за спиной хозяйки лавки. Ничего удивительного. Там, за неприметной дверцей, пульсируя маной, обнаружились еще две энергосистемы. Правда, не такие развитые, как у черноволосой ведьмы.
«Вы ошибаетесь, милейшая»,
— ответил я, улыбаясь, делая вид, что не замечая напряжения. «Я попал именно туда, куда хотел». Мой ответ удивил ведьму, и она слегка озадаченно посмотрела на меня.
«Что же могло понадобиться благородному господину в лавке простой травницы?»
— спросила она, улыбнувшись в ответ. На губах улыбка, а в глазах лед.
«Лечебные зелья? Вряд ли. Наверняка вашей милости доступны услуги лучших целителей столицы. Благовония? Тоже нет. Я чувствую запах ваших дорогих духов. А, может, вы наслушались разных небылиц и решили приобрести любовное зелье? Если это так, тогда разочарую вас. Никаких любовных зелий не существует. Даже если бы оно существовало, вам оно ни к чему. Вы молоды, красивы и богаты. Любая девушка почтет за счастье связать судьбу с таким молодым человеком, как вы. Наверняка вас ждет блестящее будущее и без всяких бесполезных зелий».
Мягкий голос ведьмы лился, словно патока. Меня аккуратно и ненавязчиво пытались выпроводить из лавки.
«Жаль»,
— очень натурально изобразив разочарование, произнес я. Краем глаза я заметил кривую ухмылку на лице Сигурда.
«А ведь я так надеялся приобрести у вас именно это зелье. Просто виконтесса де... впрочем, лучше без имен. Так вот, она так влюбленно смотрит на виконта, а меня не замечает, словно я пустое место. Когда мне сказали, что здесь я могу приобрести то самое зелье... Эх, как жаль.
Увы, ваша милость», — не сдавалась ведьма.
«Но? Но если вдруг есть хоть какая-то возможность...» — перебил я ее торопливо. «Моя семья богата, я могу очень хорошо заплатить».
Я кивнул, и Сигурд положил на прилавок увесистый кошель с золотой застежкой. Разомкнув изящные крючки, я слегка развел в стороны горлышко кошеля, и ошарашенному взору ведьмы открылся вид на горку золотых империалов. Я с усмешкой наблюдал за метаморфозами на лице ведьмы. На смену злости пришла алчность и желание обладать этим сокровищем.
«Ваша милость»,
— слегка севшим голосом произнесла хозяйка лавки. «Похоже, сейчас пойдет другой разговор».
«Зелье, которое вам необходимо, находится в списке запрещенных. Согласно ордонансу, его величество нарушителей ждет смертная казнь».
Я пододвинул кошель к ведьме и вкрадчиво произнес.
«Это всего лишь задаток. Сварите мне его и получите еще один такой. А о вашем участии никто ничего не узнает. Та девушка, о которой я вам говорил, женитьба на ней не только осчастливит меня, но и значительно усилит положение наших семей, если зелье сработает, конечно».
«Два»,
— тут же произнесла ведьма.
«Что два?» –
переспросил я.
«Еще два таких же кошеля, и эта девица никого не будет замечать, кроме вас».
Ведьма впилась в меня своими темными глазами. На губах появилась загадочная улыбка. Потер я подбородок и уже нормальным тоном произнес.
«Вижу, с тобой можно иметь дело. Думаю, теперь можно поговорить серьезно».
Под озадаченным взглядом ведьмы я кивнул Сигурду на дверь и, дождавшись, пока тот выйдет из лавки, обернулся. Наши взгляды с ведьмой встретились, ее тонкие брови нахмурились. На лбу появилась еле различимая складка, в глазах сверкнули опасные огоньки. Кивнув на кошель, я спокойно произнес.
Я хочу, чтобы ты меня выслушала и передала мою просьбу старшей матери вашего Ковина. Независимо от результата нашего разговора, это золото уже твое».
При упоминании Ковина и его главы ведьма вздрогнула, а на ее скулах выступили багровые пятна. Тем не менее, положив руку на кошель, она пододвинула его к себе и процедила сквозь зубы.
«Говори и проваливай!»
Мысленно я усмехнулся. Чтобы ведьма отказалась от дармовщинки? Нет, это не про них. Но надо немного закрепить результат.
«Если ты все-таки передашь то, что я скажу...» Невозмутимо продолжил я. «Ты получишь вот это».
Я достал из внутреннего кармана небольшой бархатный мешочек и аккуратно вытряхнул его содержимое на прилавок. Это была маленькая брошь, на первый взгляд дешевая бижутерия. Не было в ней ни драгоценных камней, ни резных завитушек. Более того, на первый взгляд она была сделана из обычного железа, какая-то непонятная загогулина, больше похожая на кусок толстой перепутанной проволоки. Но это только на первый взгляд. На самом деле, знающий толк в таких вещах без труда распознает в этой загогулине ведьмачью защитную руну, напитанную под завязку силой. Я приобрел несколько подобных вещиц в предместье мастеров на севере, правда, все они были разряжены, но после экспериментов с магическими зельями мне не составило труда напитать их лиловой маной. Судя по широко раскрытым глазам, хозяйка лавки прекрасно поняла, что сейчас лежит на прилавке. Она подняла на меня взгляд и спросила вкрадчивым голосом.
«Кто ты и что тебе нужно?
Передай старшей матери, что у меня есть к ней разговор».
Сказав это, я приоткрыл ей свою суть. Сперва ведьма от неожиданности подалась назад, но потом взяла себя в руки. Громко вдохнув носом, она принюхалась, и спустя несколько мгновений на ее губах появилась кривая улыбка.
«Лисье племя, я должна была догадаться».
Затем, бросив короткий взгляд на брошь, она, хитро прищурившись, добавила.
«Я выполню твою просьбу. Приходи через 3 дня».